Глеб Иванович Успенский. Тише воды, ниже травы. 1. Уездный город. Август 1860 года. Случилось то, что рано или поздно, но непременно должно было случиться. Третьего дня я прибыл в уездный город и очутился на руках. Вот что особенно горько. На руках старушки-матери. Мало она меня носила на этих несчастливых руках. Тихо шел я по пустынным улицам уездного города, слушал давно забытый звон к вечерне и думал, что теперь волны русской жизни плотно и надолго прибили меня к берегу. Потому надолго, что я устал, что мои ноги гудут и ноют, что мне хочется лечь спать. Потому надолго, что больные кости приобретены мною в продолжительном и бесполезном томлении, о своем и окружавшем меня ничтожестве вообще и в беспрерывном содрогании перед могуществом плети и обуха. Я 20 раз думал, что это не так. Теперь, кажется, уже не думаю. Теперь мне спать хочется, и сил нет. Зерно апатии спеет в душе. Помню, во время дороги сюда случилось нам остановиться близ новой строящейся железной дороги. У одного из деревянных бараков я заметил целую толпу мужиков, которые валялись ничком, разбросав руки и ноги как попало. С первого взгляда их можно было принять за мертвецки пьяных, но оказалось, что они скорее напоминали рыбу, выброшенную на берег, обессилевшую и изнывающую на солнце.
«Что с вами, ребята?» — спросил я их.
«Ослабше»,
— еле проговорил один из них, старик, с великим трудом поднимаясь на локти и стараясь согнуть колено.
«Дюжа ослабше! Кровь пущали!»
Старик повалился на спину, не удержась на локте. Я долго ждал, когда он снова придет в себя.
«Должно быть, много очень крови вам выпустили».
«Да, надо быть, что перепустили. Передал».
«Как же это так? Доктор-то есть у вас?»
«Ох, да есть он. Ох. Да свой у нас доктор-то не ученый. Просто у Ява положенная препорция насчет эфтова кровопролития. Примерно. Есть стакан у него в гривенник. Есть у него в двухгривенный стакан. Ох, ну, хочешь, ежели ты фунт крови твоей отлить, ну, гривенничный стакан нальет. А ежели ты 2 фута пожелал? Ох, ослабше, перепустил».
Что же, прежде бывало, я бы уж непременно вмешался в это дело. А если бы не вмешался прямо, то уж во всяком случае настрочил бы хоть корреспонденцию. Теперь же я только сказал мужикам.
«Эх, ма, как же это вы так?»
Спросил.
«Легче ли?»
И получил ответ.
«Надо бы легче».
Надел шапку и уехал. 2. Но самое действительное средство, приковывающее меня к обезличению, это матушка и сестра. Я почти позабыл об их существовании. Знаю, что несколько раз в течение 10 лет разлуки с ними я посылал им несколько рублей. Но вообще что-то очень немного. Денег у меня было мало. А когда и случались, то большей частью тотчас же уходили на какое-нибудь такое дело. Множество было их тогда, которое казалось мне и выше, и нужнее потребностей матушки. Часто приходилось мне забывать ее нужды. Положим, что и свои я тоже не имел времени помнить. Но теперь я мучаюсь этим. Какие результаты этих забвений? Результаты те, что я каждым шагом, каждым неосторожным движением моим могу разрушить все благосостояние матушки и сестры, доставшееся им собственными невыносимыми трудами, путем каких-то протекций и просьб. Благосостояние, которое хуже каторги, которое они, однако, считают счастьем
и взамен которого я им ничего даже обещать не могу. Когда я явился к ним, радости не было границ. Целуя меня и раздувая самовар, смеясь и плача, они рассказали мне, что живут отлично, что квартира у них казенная, что сестра – начальница женского училища и получает 10 рублей, а мать – помощница и получает 7. Что все, слава богу. «И как я тебе скажу, Вася, купечество нас полюбило», – говорила мать. «Так это просто необыкновенно. Пирог ли, именина ли, все нас, все нас. И Надю как любят, не нахвалятся». «Да-да», — подтвердила сестра. «Мне даже уж скучно от этих приглашений. Я не знаю, за что они меня полюбили». «Как за что?» «Господи, боже мой! Вот и Семен Андреевич говорит. Как говорит не полюбить? Господи, боже мой! Ты погляди-ка на нашу школу. Какой порядок! Так это на редкость». «Да опять. Все им угодить нужно. Легко ли это?» В ответ на все это я, разумеется, мог только поддакивать, потому что знал, какая начинается чушь за пределами этого «угодить». Все были по этому случаю веселы. Имя какого-то Семена Андреевича звучало очень часто в рассказах сестры и матери. На флегматическом и бледненьком лице моей сестры часто мелькала какая-то недоумевающая тень, которая, впрочем, почти мгновенно исчезала. Когда мама говорила «Семен Андреевич, не соврет уж, стало быть». Сестра тотчас же припоминала подлинные слова Семена Андреевича и делалась веселее. «Правда, Вася?» — обращалась она ко мне. «Я подтверждал. Я все теперь подтверждал». Из разговоров их я понял, что Семен Андреевич – практическая уездная штука, что все его любят, что у него есть про запас деньжонки, несмотря на то, что он уездный учитель, что одевается он хорошо, никогда не пьян, избран старшиной в клубе. Купить что нужно, купит дешево, все знает и что понадобится, сделает. 5 рублей мы у него раззанимали, с удовольствием дал, как получили, отдали. Словом, мать находила, что он отличный человек. Сестра говорила: «Да, он здесь первый». А когда этот хороший человек пришел вечером к нам, то матушка тотчас засуетилась и позвала меня в другую комнату. «Ты извини, голубчик», — сказала она топотом. «Ты при нем не скажи чего-нибудь про учителей». «Нет, нет». «Извини, милый мой, а то, пожалуй, кто его знает? Разозлится еще». «Нет, нет, будьте покойны». «Прости». Семен Андреевич фигура уютная, плотная, впрочем, весьма умеренная, покойная. Ни старый, ни молод, выпить может 5 бутылок, и пьян не будет. Выступает не спеша, одет прилично, а главное – дешево. Впоследствии я узнал, что он очень любит это слово. В этот же вечер он взял себя за рукав и, глядя на сукно, рассказал целую историю. Потом сосчитался копейки, подвел итог всему, что и во что обошлось, и засмеялся. И действительно, вышло ужасно дешево. «А я», — сказал он, не спеша и усаживаясь на стол, — «шел признаться». Тут он стал доставать платок и не нашел. «Куда же я его сунул? В шапке?» Происходит отыскивание шапки, но платка нет. «Нет, в шапке нет. Не в пальто ли?» «Вы поглядите в пальто», — говорит мать и со свечкой уходит вместе с учителем в кухню. Происходят поиски, платок отыскивают. Семен Андреевич садится на прежний стул, расправляет платок и говорит: «А я, признаться, шел». Тут он обходится посредством платка. Наконец запихивает его в задний карман и оканчивает: «Дай, думаю, зайду». «Вот и чудесно, прямо к чаю», — сказала матушка. Семен Андреевич засмеялся, поправил борт сюртука и покосился, впрочем, без злобы, на меня. Я подался в угол. Разговоры его продолжались той же неторопливой манерою. Но, несмотря на мое молчаливое присутствие в углу, он как будто стеснялся меня, как незнакомого человека, у которого неизвестно, что на уме. «Вася», — — отозвала меня матушка. «Ты поговори с ним поаккуратней».